Эй, малютки, Spotify официально в России, конечно же, не работает, но треки все равно выходят и слушать их очень хочется. И точно нет желания выслушивать рекламу. Но есть хорошая новость. На дорогом мне партнере FunPay подписку премиум можно купить буквально за несколько минут. Заходите на FunPay, в поиске пишите Spotify, открывайте раздел премиум. Месяц личного аккаунта стоит всего от 180 рублей. Да, вы не ослышались, это совсем немного. Вы можете спокойно просмотреть, какие есть продавцы на FunPay, их рейтинг, количество отзывов. Тут 1000 отзывов, 1000 довольных клиентов и буквально десятки лет стажа. Фильтруйте по сроку, фильтруйте по типу и все. Оплачиваете, деньги уходят и подписка приходит практически моментально. Возвращайте Spotify, и вот оно, как вы можете заметить, никакой рекламы. Все активировано, все сделано крайне оперативно. Музыка снова играет, не прерывается, и теперь у нас все просто замечательно. Хотите также наслаждаться музыкой без препон? Ссылка в описании. Всем привет, с вами Ламподжи, и сегодня мы обсудим замечательную книгу замечательного Скотта Беккера «Нейропат». Почему ее обсуждаем? Во-первых, у меня есть несколько достаточно больших видосов про цикл темно-фэнтезийный Скотта Беккера. В принципе, имеет неплохие просмотры, достаточно тепло оценен моей аудиторией, хоть и не всей, стоит признать. Поэтому Скотт Беккер для меня как писатель, кроме шуток, важен. Я его несколько раз перечитывал. «Нейропат» всегда находился немножко в стороне от моего восприятия, потому что я все-таки любитель скорее фэнтези, «Нейропат» имеет скорее триггерную вещь, у него не очень высокая оценка на фантлабе и прочее. Хоть мне и кажется, забегая чуть вперед, это небольшая ошибка и прочее. Ну и вторая причина, очень важная, потому что «Нейропат» выиграл аукцион на заказы, такое мы иногда тоже делаем. Кажется, заходите на стримы, вот как у нас все крутится. Поэтому сегодня мы поговорим с вами про «Нейропата» и про то, как Скотт Беккер писал триггер. Начнем с основы. Скотт Беккер — это очень значимый писатель современного темного фэнтези, то есть «Нейропат» написан около 15 лет назад, и он является его опытом в написании триггера. Это вообще достаточно неклассическая вещь, потому что большинство фэнтезийных писателей, на самом деле, товарищи достаточно узконаправленное, я бы хотел сказать. Ограниченное, наверное, слово неправильное, но узконаправленное, так или иначе. Хоть и это было далеко не всегда, и, к примеру, у замечательного писателя Джорджа Мартина есть, к примеру, утверждение о том, что писатель должен пробовать себя в разном, прежде всего. И этим писатель делает себя великим, так или иначе. Но «Нейропат» — это триггер, как раз с авторством Скотта Беккера, написано около 15 лет назад, который я прочитал, и мне есть что о нем рассказать. Мне кажется, что «Нейропат» можно рассматривать с нескольких сторон, и я предложу вот какое рассмотрение. Вначале мы с вами поговорим про базовую основу «Нейропата», про то, из чего состоит эта книга, про то, чем она является по своей базе. Мы пройдемся по «Нейропату» на самом базовом уровне, то есть на уровне триггера. Чем она является, почему она работает, что в ней хорошего и прочее. Во второй части ролика мы поговорим по чуть более продвинутом уровне, да, потому что ровно так же, как и в темном фэнтези от Скотта Беккера, где очень тонким маслицем размазано большое количество идей, а «Нейропат» все-таки книга достаточно идейная, которая манифестирует большое количество идей, которые Скотт Беккер в себе лично выносил. Поэтому мы будем говорить про «Нейропата» вот таким вот образом, поставлю как раз всем тайм-коды и прочее. Вот. Опять же, отношение мое к Скотту Беккеру только положительное и прочее. Очень люблю. А теперь про базовый уровень. У нас есть два друга, ребят. Это два друга. Они в основном занимались в свое время в Принстоне, живут в США, наукой о мозге, то есть нейрологией, то есть неврологией, как тут хотите. Они изучают различные приколы, связанные с мозгом, еще в Принстоне и прочее. Один из них — Томас Байбл. Томас Байбл — это главный герой книги. Томас Байбл на момент начала книги преподает в вузе, у него все в порядке, он вузовский преподаватель, у него есть семья, он развелся с женой, но тем не менее с ним живут его дети, то есть иногда с женой тоже живут дети, то есть у него все в порядке, в принципе он успешный человек и прочее. Еще во времена своей безумной принстонской молодости он познакомился с человеком по имени Нил Кэссиди. И Нил Кэссиди персонаж уже гораздо более сложный, потому что Томас Байбл долгое время думал, что Нил успешно работал над проектами, но на самом деле нет. На самом деле, как показывается прямо в начале книги, Нил Кэссиди действительно работал на проектах, но это имелось в виду отнюдь не какие-то научные гранты. Нил Кэссиди работал на правительство, используя совершенно разные тайные опыты. То есть фактически он использовал свои большие знания относительно нейрологии, относительно того, как работает человеческий мозг, для того, чтобы испытывать различные вещи на врагах США. То есть, естественно, это пытка различных террористов, это использование различных сывороток, это переживание разных кусочков мозга для того, чтобы человек говорил только правду, это пытки, это прочие вещи. Нил Кэссиди попал под очень крупную такую вот американскую программу. И в конечном итоге в начале книги, книга длится не так долго, август одного из годов, так сказать, Томас Байбл узнает, что из ниоткуда появляется некий загадочный маньяк. Его зовут Костоправ. Этот Костоправ вырывает позвоночник у всех своих жертв. Спустя несколько недель на как раз работу к Томасу Байблу приезжают несколько агентов ФБР, и они заявляют прямо, что они подозревают, что этот самый убийца, этот самый Костоправ и есть Нил Кэссиди, его ближайший друг, как раз с принстонской учебы. И Томас Байбл начинает охоту за своим другом. Опять же, не только за счет причины как раз того, что к ним просто приехали ФБРовцы, но еще за счет того, что они показывают ему некое видео, в котором некая блондинка испытывает некую стимуляцию различных частей в мозге, испытывает многочисленные оргазмы, затем начинает разрезать себя стеклом буквально на части. То есть книга достаточно жестокая в этом отношении, скажу вам сразу же. И Томас Байбл достаточно быстро приходит к выводу, что его друг действительно сошел с ума, и более того, Томас Байбл начинает думать о том, что его друг всегда был абсолютно сумасшедший, и начал творить очень странные опыты над людьми, пытаясь пережимать им разные части мозга, заставляя совершать совершенно разные вещи. Книга, еще раз, достаточно жесткая. В книге есть как минимум один акт, очень неприятный, связанный с ребенком, и даже не один на самом деле. В нем есть определенные такие насильственные вещи, то есть это классический Беккер, такой, как он в «Князе пустоты» присутствует, он примерно здесь такой же и есть. И в итоге Томас Байбл вместе с ФБРом и большим количеством своих друзей из ФБРа, так сказать, пытается решить проблему своего старого друга Нила Кэссиди. Вот как работают базовые вещи, связанные с триллером. Какие у нас есть отличительные черты на этом базовом уровне? Я бы отметил вот что. Во-первых, это триллерная тематика. Книга построена таким образом, что она пытается вызывать у тебя определенные негативные эмоции. В принципе, Беккер в этом на самом деле хорош. Помнится, когда я впервые прочитал Беккера, это было лет уже 15 назад, наверное, то есть вот как раз еще первую трилогию, я испытывал очень негативные чувства, то есть вот было такое что-то мерзкое, грязное, вот как будто бы, когда читаешь какого-нибудь Кронина, ты чувствуешь себя чуть лучше как человек, а когда ты читаешь Беккера, ты чувствуешь, что ты человек, и это не очень хорошо. И триллер здесь выходит очень странный, в нем очень много подробностей, он очень хорошо написан в этом отношении, в нем очень много подробностей, связанных с сексом, с различными сексуальными моментами, но мы об этом также поговорим несколько позднее. В нем достаточно большое количество пугающих моментов, связанных с очень извращенными видами секса, то есть педофилией, прочим калом, это все в книге в том или ином формате присутствует. Вот как это все работает. И триллер, он не то чтобы пугает, но ты чувствуешь определенную, даже не мерзость, ты чувствуешь определенное ощущение продвинутого какого-то страха, да? Потому что страх бывает разный, ребята. То есть вот иногда бывает какая-нибудь бабайка выпадает из-за угла, вы ее видите и думаете, бляха-муха бабайка. Даже не думаете, мозг ваш сразу же дает сигнал вашим, так сказать, членам, вы начинаете трястись и прочее. Это очевидная достаточно вещь. Тут страх скорее продвинутый, потому что в книге, в основе книги лежит некая идея. Мы поговорим, какая-то идея во второй части, но если ты начинаешь думать о том, что, возможно, как раз злодей этой книги прав, то ты начинаешь испытывать очень негативные чувства. Они прям действительно крайне неприятные. И книга сделана таким образом, что вот все сцены, которые связаны с убийствами, с насилием и прочим, они показаны максимально неприятно. В этом плане вообще удивлен, потому что книги-то сильно разные. То есть «Князь пустоты» как таковой, и там первая темная трилогия от Беккера, и вторая — это темная эпическая фэнтези, то есть которая так или иначе имеет все обвесы жанра. Это классическое такое темное фэнтези, эпическое, с огромными армиями, с приколами всякими, там, с различными скачущими полами, с философией, более тяжеловесное. «Нейропат» легче. «Нейропат» гораздо более легче, он хорошо написан, в нем есть определенные специальные переходы, когда начинается шизофрения практически, но это на самом деле очень важная черта для любого триллера. Но на базовом уровне это остается триллером, я триллеры в принципе люблю, мне триллеры нравятся, особенно в фильмах. Ну и в принципе, мне кажется, про «Нейропату» мог бы выйти достаточно неплохой фильм, который сожрал бы половину смыслов, правда, оригинальной книги, но фильм был бы на самом деле неплохом, потому что даже на базовом уровне, на котором мы обычно рассматриваем книги, в принципе, «Нейропат» вещь хорошая. Вот как ты ни крути. В книге есть крайняя сексуализация. Она очень важна в этом аспекте, потому что мы с вами работаем с некими полами. И Нил Кэссиди, и Томас Байбл — это товарищи, которые очень много изучают человеческий мозг. Каждую как раз вещь, каждую вот события, вот что угодно бы ни происходило с Томасом Байблом, он пытается осмыслить это через науку. Он науковер, он в этом отношении верит только в нейрологию, он верит только в вещи, связанные с мозгом, он расписывает разные вещи именно как различные инстинкты. То есть в начале книги, к примеру, его сын показывает его дочери пенис, так сказать. И он пытается это как раз истолковать с точки зрения науки, зачем это все происходит, и почему мозг сигнализирует об этом, почему происходит эта вот сексуализация. В принципе, эта сексуализация не просто так происходит, потому что Нил Кессиди, главный злодей книги, он несколько извращенец. Томас Байбл, он скорее не извращенец, но он чтит себя и считает, что все-таки в вопросах секса несколько разбирается, и даже преподавал в своем колледже именно вопросы сексуальности. И сексуализация здесь очень разная. То есть она бывает романтическая, когда, знаете, жена, которая развелась, встречается с мужем, которого до сих пор любит, и это романтика. Она бывает приятная, она бывает омерзительной просто. К примеру, сцена, когда Томас Байбл привязан к стулу, а его куколдят, это вообще одна из самых мерзких сцен в истории литературы. Причем она мерзкая не так, как вы ее, наверное, себе представляете. Вам, наверное, кажется, что это вот разговоры в стиле там «огромный член». Она мягко описана, в ней нет перехода на прямую пошлость, в ней нет описаний коитуса как такового. Беккер накапливает на вас вот это вот ощущение мерзости и прочего через определенные ощущения главного героя. Ты смотришь словно глазами Томаса Байбла, который размывает слезами, чтобы не видеть, что происходит перед ним. Вот это вот очень важная тема. Поэтому сексуализация здесь смотрится очень важным именно литературным приемом. Я за такое. Я всегда говорю, что я не вижу смысла в чернухе в книге, если она не подкреплена каким-то смыслом, то есть если нет смысла в этом, да, если это просто чернуха ради чернухи, то я такую книгу читать не стану, и она мне в целом не очень-то и понравится, но у Беккера все по-другому. У Беккера даже в нейропатии сексуализация всегда имеет очень четкую привязку. Эти люди мыслят подобными вещами по нескольким причинам, опять же, у них есть определенный контекст, связанный с сексуализацией, у них есть определенные идеи, связанные с сексуальностью. Это тоже очень важная тема. Также нельзя не отметить, что несмотря на то, что это вроде бы триллер, который можно рассматривать в таком вот небольшом отклонении, у тебя есть ощущение, что нейропат – пример перегруженной системы. Что это означает? Несмотря на то, что нейропат – история маленькая, в отличие от Скотта, опять же, Скотта Беккера в «Темном фэнтези», на самом деле все не так просто. Ты так или иначе ловишь то, что мир стоит на грани. Это ощущается через новости, которые транслируются и прочее. Ты чувствуешь крайнее ощущение напряжения. Очень легко это показывается, к примеру, через судьбу Российской Федерации, которая в нейропатии упоминается. Не совсем понятно, что с Россией случилось в нейропатии, но тем не менее. Достаточно четко говорится, что случилась некая атомная зима, кто-то кого-то разбомбил, и теперь России как таковой нет. Нам вместо Москвы одни руины и прочее. Это очень важный момент. Правительство США, которое здесь присутствует, воспринимается ни в коем случае не как что-то положительное, как минимум, а как именно отрицательный говномеханизм, который специально использует самые отбитые, самые ужасающие метрики для контроля собственного населения. Это упоминается несколько раз, причем не только с точки зрения вот этого вот мозга и пыток Нила Кессиди террористами, но это упоминается ФБРовцами, когда они говорят, что каждые полгода мы следим за населением в два раза лучше. Каждые полгода. Каждое. И это бесконечный процесс слежки за населением, это бесконечный процесс угнетения населения. Это все так или иначе ощущается. Игра с нарративами. Вообще приятно читать книгу человека, который много в чем разбирается. И Скотт Беккер много в чем разбирается. Тут есть и персонаж марксизма, марксист, который гей, естественно. Шутка, неестественно. И эта игра с нарративами очень легко играется, потому что здесь есть большое количество смыслов, но эти смыслы можете неожиданно не считать. Мне кажется, что книга хороша именно тем, что вы можете прочитать ее просто как роман с чернухой про маньяка-дебила, то есть, который сошел с ума на каких-то очень абстрактных идеях, и даже не пытаясь понять эти идеи, потому что по факту-то они маньячные действительно, да, можете не верить в них и получить от книги определенное удовольствие. Более того, если правильно читать эту книгу, вы сами заметите, что Томас несколько раз тоже пытается уйти с этого вот продвинутого уровня, знаете, вот это вот противостояние со своим другом. Он пытается зайти как-то с другой точки зрения, сказать себе напрямую, что, ну, вот, пускай так, пускай этак, он пытается объяснить это все, как-то рационализировать, пытается прийти к рационализации, но в конечном итоге мозг обманывает и его. Тут все просто. Ну и еще вещь, которая очень, наверное, важна для любителей, так сказать, реалистичной литературы, мы такое любим, конечно же, Все идеи в книге имеют определенное нейрологическое образование. Неправильно, не образование, а обоснование. Вот, потому что Беккер очень много прочитал относительно нейрологии как раз. Он очень много что узнал относительно мозга как раз, и как мозг работает. И огромное количество главных идей, связанных с книгой, работают именно так. Это вот отличительные черты, которые есть в книге. В принципе, уже на этом этапе я могу сказать, что текст выходит крутой, потому что он насыщенный, понимаете? Это очень круто, когда текст достаточно просто написан, но он насыщен большим количеством смыслов, по поводу которых ты можешь думать, и которые тебя даже могут испугать. Вот, продолжим дальше. У меня есть еще основная идея на базовом уровне, как мы ее воспримем. Идея простая. Есть, опять же, Томас Байбл, есть Нил Кэссиди. Еще когда они учились в Принстоне, между ними начала происходить огромная дуэль. Это люди, на самом деле, которые имеют очень глубокую связь друг с другом. Это два лучших друга из университета, они буквально лучшие друзья. Можно сказать, что они соперники, скорее нет. Но, тем не менее, они соперники только в одном бесконечном споре. И соперники они не в том плане, что у них есть какие-то разные идеи. Напротив, они, скорее всего, поддерживают одну и ту же идею. Но, как и каждый ученый, они время от времени пытаются эту идею проверить между собой и как-то посмотреть на нее с другой точки зрения. Они, в принципе, нормально учились. Очень часто Томас Байбл донашивал женщин за Нилом Кэссиди. Для него это тоже очень важное, сексуальное как раз переживание. Беккер описывает, что Нил Кэссиди, несмотря на как раз определенные физиологические проблемы, которые у него присутствуют, имеет огромное количество женщин, очень хорошо занимается любовью и прочее, в отличие от Томаса, который ничего этого не умеет и прочее. Но самое главное, что они оба признаются, что в какой-то момент у них сгорела покрышка буквально. То есть они в какой-то момент кукухой поехали прямо в университете. По какой причине? Они ходили на определенные лекции. Эти лекции вел некий профессор. Этот профессор рассказывал им про теорию различных апокалипсисов. То есть вот он рассказывал про то, что существуют совершенно разные апокалипсисы. Кто читал книги Беккера из темного фэнтези, сейчас может улыбнуться, да, то есть потому что, естественно, всякие нечестивые консуют и прочие иные вещи, второй апокалипсис, это все не просто отсюда идет. Так вот, идея апокалипсиса простая. Профессор рассказывал про совершенно разные виды апокалипсиса, что есть вот библейский апокалипсис, который происходит по определенным причинам, да, и по определенным следствиям. Есть какой-нибудь экологический апокалипсис, и это все апокалипсисы, которые предстоят человечеству в будущем, то есть так или иначе. Но есть и другой апокалипсис, основной апокалипсис. Основной апокалипсис, который люди совершенно не представляют. Есть апокалипсис, который называется семантический апокалипсис. Семантический. Пока мы не говорим о том, что это, мы просто должны понять, что семантический апокалипсис означает то, что человечество не существует как такового. Чуть позднее об этом поговорим. Но смысл прост. Как раз профессор сжигает обоим своим студентам, что Нилу, что Томасу, свои мозги. И одновременно сжигает по-разному. Томаса Байбла спасает одно. У Томаса Байбла появляется жена по имени Нора и два ребенка. Как раз старшая дочь по имени Рипли и Фрэнки, младший его сын. И у него все хорошо. И у него наступает такая позиция, которая называется Диснейленд. То есть Disney World как таковой – это мир, когда ты полностью живешь успешно, ты ни в коем случае не задумываешься о том, что тебя окружает и что есть реальность, которая окружает тебя на самом деле. У Нила Кэссиди все сложилось совершенно по-иному, потому что из-за того, что он попал в военную программу, он узнал слишком много о мозге человеческом. И он не только окончательно сошел с ума на почве семантического апокалипсиса, он решил доказать, что семантический апокалипсис, как таковой, это нечто, что существует буквально. Это нечто, что имеет смысл, и именно семантический апокалипсис – будущее всего человечества, и человечество к нему рано или поздно придет. Опять же, у них идея-то на самом деле одинаковая. Я вам скажу честно, что Томас Байбл в это на самом деле верит. Он пытается найти различные вещи, которые отрицают семантический апокалипсис, но он в него верит. То также Нил Кэссиди, но они разные люди, потому что Томас Байбл это прежде всего теоретик, поэтому он пишет огромную книгу по нейрологии, которую Нил Кэссиди практически заучивает, и это становится финальной чертой, потому что если Томас Байбл теоретик, то Нил Кэссиди практик, и он начинает творить совершенно разные вещи, показывая практикой, почему идея о семантическом апокалипсисе это практически неизбежность. То есть он, опять же, отбитый в этом плане фанатик, именно с отбитым фанатиком Томас Байбл воюет всю эту книгу. Так вот, давайте попробуем поговорить про, наконец-то, на продвинутые темы. Что вообще означает семантический апокалипсис и прочее. Тут все просто. Семантический апокалипсис в этом отношении – это полное отрицание всех наших социальных конструктов, которые есть у человека. При семантическом апокалипсисе человек теряет все, потому что он теряет само ощущение человечества. У него не существует свободы воли, у него не существует сознания, у него не существует личности. На самом деле человек по Беккеру в нейропатии — это нечто вроде амебы, нечто вроде чего-то малого, нечто вроде обычного дебильного, ну, не знаю, комара, нечто вроде жука. То есть это нечто, что пытается реализовать себя, но оно живет как комбайн. У него нет личности, это живой робот, это буквально живая машина, это живой мозг, который не очень сильно пытается хоть что-то изменить. У него есть определенная иллюзия сознания и прочего, но это все является только иллюзией, ничего кроме. То есть если крайне говорить, то основная идея нейропата – это, конечно, крайняя степень дереализации, то есть и деперсонализация. Вас нет, тебя нет, человек, который смотрит это видео, реальности вокруг нет. Ничего нет ровным счетом. Вот нет ничего ровным счетом. Человечество — это случайно сконструированная херня. Она случайно сконструирована за счет невероятной какой-то вещи, о которой мы поговорим чуть позднее. И одновременно человек не познает, прежде всего, сам себя, потому что нет инструментов для познания самого себя. И все, что есть, опять же, крайняя наука веры в этом отношении. То есть все, что есть у человека, все, что есть буквально, все, что мы считаем собой, то есть это чувство, любовь, вера, что бы вы ни брали, это сконструировано только мозгом, и это является бредом мозга, ничего кроме. Все эти идеи, все, что есть у вас вот это вот высокого, все великие идеи, начиная от любви, заканчивая чем угодно, они все сконструированы только мозгом и ничем кроме. Ничего нет. Нет ни души, нет Бога, нет ничего высокого. Есть только суровая наука, есть только нейрология. Человек — это очень бесперспективное, очень темное существо. Единственное, что он имеет, это вот холодный автомат и сознание. Ну, тут возникает самый простой вопрос, да. Если человек такой холодный, то чем является сознание и прочее? Как это объясняет Беккер? Мы об этом чуть позднее тоже поговорим, да. Разрушение человеческого «я», человеческого мифа. Наука шаг за шагом доказывает, что души до свободного «я» не существует. Вот она суть как раз семантического апокалипсиса. То, что при дальнейшем развитии науки, с каждым божьим шагом, человек все больше будет проявлять, что у него нет ни души, ни свободного «я». Все, что он, все, чем он ведом, это только инстинкт, ничего кроме. Просто биологический автомат, просто биомеханическая кукла. И представьте себе, что случится с тем, когда человечество наконец-то осознает, что нет никакой души, нет никаких религий, нет никаких богов, и все эти утешающие вещи не нужны. Человек только существо ограниченное, существо всратое, которое не понимает, что вокруг него происходит, которое случайность под названием сознание воспринимает как заведущий элемент. Это всего лишь эволюционная случайность, ничего кроме. В этом отношении все просто. Иллюзия понимания. Как это у нас все показывается? Нил Кэссиди демонстрирует разные приколы на своих жертвах. То есть он с помощью нейрохирургии берет какую-нибудь блондинку и начинает бесконечно показывать ей разные вещи, давя ей на мозг и показывая, что оргазм можно получать не от того, что тебя кто-то трахает, а от того, что буквально есть различные вещи, связанные с кусками мозга. Куски мозга можно одним образом прозондировать, другим образом. Ты можешь вырезать не только какой-нибудь оргазм, ты можешь вырезать и любовь, ты можешь вырезать глубокочеловеческие качества, ты можешь просто давить на мозг по-разному и приходить к совершенно разным вещам, постепенно доказывая, что ежели есть мозг, то ничего другого-то и нету. То есть все самые глубокие убеждения, чего бы у вас не было, все веры, все какие-то принципы, весь твой кодекс, как говорил Джокер из «Темного рыцаря», все это только биомеханическая случайность, все это буквально набор различной химии и ничего кроме. Все это легко изменяется, и что самое главное, это все не имеет никакого смысла. Потому что нет ни бога, нет ни судьи, никто судьей не является. Причем это одна из тем, которые нейропатия прямо проговаривается. Судьи нет. Нет судьи. И дальше вы легко понимаете, почему главный злодей производит все свои убийства. Если судьи нет, то кто судья? Кто сказал, что неправильно взять и вырезать человеку позвоночник? То есть, ну, в случае, если мы с вами, а мы с вами адекватные люди, конечно, в случае, когда мы говорим с вами про Российскую Федерацию, там это говорит уголовный кодекс и базовое христианство, да, то есть, ну, только христианство, какая-нибудь религия, моральные какие-то принципы, прочее, очевидность золотого правила морали и, конечно, какие-то внутренние определенные установки, которые у вас есть с самого раннего детства и прочего. Однако не у всех из вас, надеюсь, что у всех, точнее, из вас, кто смотрит это видео, такие установки есть, но не у всего человеческого рода такие установки присутствуют, как вы можете заметить. Огромное количество маньяков всяких из этого рождается и прочее, потому что все бывает совершенно по-разному в этом отношении. Вот. Но по факту все вот эти вот убеждения и вся прочая фигня – это вещь, действительно очень сильно завязанная на мозге и на иллюзии сознания. Ничего, кроме ничего другого, она буквально не имеет. Если ничего тебя не может остановить, если ты буквально оказываешься мозгом в колбе, который единственное, что может наблюдать за иллюзией времени и за иллюзией каких-то ощущений, потому что даже этих ощущений их нет. То есть даже восприятие каких-то ощущений, оно идет позднее того, что ты испытываешь на самом деле. Ты никогда не можешь сказать до конца, да эти ощущения верны по Беккеру. То есть потому что Беккер считает, что мозг хавает слишком малое количество информации, он слишком мало знает на самом деле, поэтому мозг живет в иллюзии. Мозг создал огромное количество иллюзий. Вот это вот коллективный мозг. Причем мы не говорим про мозг, который есть в голове только у Томаса Байбла или Нила Кэссиди. То есть мы говорим про огромный такой мозг под названием мозга человечества, который с огромным трудом создал социальные рамки, социальные условия и прочее. Но на самом деле все это выдумка. Нет ничего, кроме выдумки. На самом деле человечество — это лишь биоавтоматы, всратые биоавтоматы, которые не способны ровным счетом ни на что. У них нет ничего. Ничего нет. Это жуки буквально. Жук, он не думает о том, с кем спарится. Он не думает об этом. У него нет понятия любви, у него нет понятия других. Человек — это буквально жук. Ничего, кроме. Ничего, кроме в этом отношении. Продолжим. Спор с когито эрго сум, конечно. То есть, потому что можете сказать, что все-таки есть определенные вещи. Например, есть там какая-нибудь свобода воли, да, есть свобода чего угодно. Но Беккер тоже на это достаточно прямо отвечает. «И все-таки все это не может быть так ужасным», — сказала Сэм. «Просто не может. Я мыслю, стало быть, я существую. Когито эрго сум, как раз Рене Декарт. Одна из основ философии. Я чувствую, как глупо это звучит, но это ведь правда, разве нет? Допускаю, что это тот самый случай. Но одно дело – философское утверждение. И совсем другое – противоречащее ему результаты научных исследований. Пожалуй, было бы несколько точнее выразиться вот так. Оно мыслит, следовательно, я существовал». Это, опять, крайняя деперсонализация. То есть, опять же, в большинстве своем, если вы обладаете достаточно здоровой психикой, вы очень четко имеете такой настроенный чердак у вас над головой. Этот настроенный чердак прямо вам говорит, что вот я, вот такой вот я, Ваня Иванов, и мне там 45 лет, я большой фанат темного фэнтези канала Ламподжи, да начал ему. Ну, это в идеале, конечно, и прочее. Но это если у вас крепко привязанная кукуха. Если у вас она не крепко привязана, то вы очень легко можете заметить, что есть оно. Это оно, это ваш организм, да. И это оно вроде бы что-то может сделать, да, может что-то потрогать, может что-то воспринять и прочее. То есть оно действительно может мыслить. Но представим, что оно находится несколько изолировано уже от нас. И единственное, что можем свидетельствовать, это то, что ты когда-то был. Потому что в том или ином формате мы существуем только в настоящем времени, и это тоже несколько ограничивает спектр. Посмотрим, что говорит Беккер по этому поводу. Заметьте, кстати, что, опять же, тут правильно в презентации мной отмечено, что у нас есть прямое наукоцентричное противостояние философии, хотя Бэтмен Беккер — это у нас фанат именно философии, но, тем не менее, он прямо через нейрологию показывает, что будущее — доказательство наукой, что ты лишь автомат в этой концепции, ничего кроме. Ты именно автомат, у тебя нет ничего кроме, ты автомат. По сути, ваша визуальная связь с этими вещами, когда что-то потрогал, когда что-то пощупал, меньше ногтя на вашем мизинце. Когда я хватаю вашу руку, вы переживаете это на полсекунды позже свершившегося факта. Ограниченность человеческих рецепторов. Вот о чем говорит Беккер. И вся обработка, которую производит нервная система. Обработка, делающая это переживание возможным. Мы говорим о наисложнейшем механизме во всей изученной вселенной. Абсолютно незримо. Все мы звенья великой цепи, сковывающей нас. Мы десинхронизированы, обмануты. Также непрочны, как паутина, загнаны и запрограммированы, бессильны. Ваше экспансивное, далеко идущее переживание, не более чем пылинка. Тусклое, необъяснимое свечение, пробивающееся сквозь невозможную тьму. Вы прокладываете все мечты, прокладываете себе путь сквозь мечты, Сэм, сквозь дым. Это основа. То есть основа всего крайне проста. В основе всего нейропата лежит разработанная Беккером, еще когда он писал свое диссертационное исследование, так называемая теория слепого мозга, Blind Brain Theory, как раз. Что это такое? У нее есть не только обоснование в Беккере, я так понимаю, ее поддерживают несколько уже крупных достаточно ученых, но все достаточно просто. Беккер несколько раз повторяет по мере нейропата, что мозг может якобы познать что угодно на первый взгляд, но он не может познать ничего по Беккеру, и что самое главное, он не может познать себя. Он не способен познать себя, он не может увидеть миллиарды различных вещей, он не может познать то, каким образом он как раз пытается... Вот я сейчас, к примеру, двигаюсь левой рукой, правой рукой, но мозг-то этого не понимает на самом деле. Он делает это, потому что делает. Он этого не понимает. Он не может познать сам себя. Мозгу даже представить то, что он какая-то серая херовина у тебя в черепной коробке, мозг уже до этого дойти не может, понимаете? Мы уже до этого без определенных научных приколов дойти не можем. Хотя это уже практически очевидно, то есть, по крайней мере, в нейрологии, что огромную часть нашего нутра составляет именно мозг, и нашей личности составляет именно мозг. Поэтому из-за того, что мозг не способен познать сам себя, из-за того, что мозг не может осознать через все рецепторы, которые у него присутствуют, некое наличное состояние мира вокруг нас, из-за того, что мозг не понимает практически ничего, он придумывает самое простое. Он придумывает сознание как таковое. Сознание по Беккеру возникает именно в этот момент, когда человечество не может что-то додумать. И вот это вот непонимание мозга, непонимание, вот эта вот его запутанность и рождает вот это вот «я». И это странно, потому что если вы сейчас подумаете, то вы поймете, что «я» — это самое сильное, что есть у человека. То есть вы так или иначе ощущаете себя сильнее, чем что-либо. Вы ощущаете боль, вы ощущаете удовольствие, ощущаете приколы, то есть вы ощущаете смех, вы все это ощущаете. Но представьте, что это чужое. Представьте, что это лишь эволюционный прикол. Ничего кроме. Это возникло случайно. Это возникло ровно до того... Ровно из-за того, что мозг не имел никаких других вещей, не имел никаких других средств для того, чтобы объяснить существование вокруг, и что это существование, возможно, имеет совершенно другой спектр и совершенно другой смысл. Вот и все. Все достаточно просто. И далее наступает через теорию слепого мозга и семантический апокалипсис. Очень просто, потому что при такой концепции, естественно, всем можно все. Ничто не истинно, и все дозволено. Это как бы, причем не как в Assassin's Creed, где ничто не истинно, все-таки с ограничением, и все дозволено, все-таки тоже с ограничением. Все ограничения являются только калом, который придуман. Человечество — это нечто без смысла, без идеи, без ничего. Это случайность. Это буквально грязь на штанинах история. Семантический апокалипсис наступает в тот момент, когда наконец-то человечество понимает, что технологии заходят настолько далеко, что они буквально обосновывают, что ты лишь мозг. Мозг, который нафантазировал что-то о себе. Ничего кроме. Причем именно нафантазировал, потому что ты даже в масштабе других мозгов, вот не факт, что нафантазировал правду про себя, но даже если мы выходим за вот это вот познание социальности и прочего, вы быстро понимаете, что то, что создал мозг вокруг вас, это неправда. Вот и все. И никакой правды нет и прочее. Вот во что упирает Беккер. Поэтому все просто. Далее, что у нас еще есть? Человечество ограничено. Человечество равно биоробот. Биоробот не управляет собой. Ему кажется, что у него есть какая-то свобода воли. Но эта свобода воли не идет от сознания, не идет от глубоких принципов. Она идет только от одного. Она идет от ощущения, которое дает ему мозг. То есть мозг управляет им. Есть определенные выборы, есть определенная гибкость, но не более того. Человек скачет сам собой задом наперед, не понимая свою собственную структуру и никогда не поняв ее. Он в этом обречен прям. Мозг случайно получил сознание, молодую функцию. Сознание несколько раз повторяется в книге. Вещь крайне молодая, и человечество до сих пор его не понимает. И, естественно, смыслов нет, ничего нет. Мы живой мозг. То есть, вот не более того. Каких смыслов нет по Беккеру? К примеру, нет смысла семьи, да? То есть, с самого начала нейропата, когда Нил приходит к Томасу, Нил прямо пытается научить Томаса не любить своих детей, потому что он прямо показывает, что это всего лишь биологическая ловушка. Это всего лишь биологическая ловушка. Когда-то давным-давно мозг неожиданно решил поразмножаться и привел тело, как раз тело Томаса, к женщине по имени Нора. У них случился коэтус, и родилась девочка по имени Рипли. И теперь мозг достаточно сильно из-за своей эволюционной функции накидывает так называемые любви до того, чтобы как раз Томас бесконечно защищал эту Рипли. Но ведь это иллюзия. Это очередной обман очередного мозга. Ты этой любви нет. Нет ничего. Есть только суровый, тупой автомат. Ничего кроме. Любовь — это не великое чувство. Это суровая автоматроника. Ничего кроме. Привлекательность — это не качество. Это суровая автоматроника. Так же, как и социальное одобрение. Ты — никто. Ты буквально автомат. Вот и все. Вот единственное, о чем посудирует нейропат. Существует и человечество как таковое. Человечества нет. Человечество — это иллюзия, это симулякр. Человечества никогда не было. Человек выдуман сам собой, человек выдуман мозгом. которому было очень тяжело смириться со своим сознанием. И сознание создало большое количество разных приколов, связанных с социальностью и прочим, ничего кроме. Но суть человечества очень простая. Случился апокалипсис смыслов. Этот апокалипсис смыслов показывает, что человечества нет. Его нету. Ты только биоробот, ты только мозг, ты ничего кроме этого мозга. Отбрось все то, что тебя ограничивает, отбрось все то, чем ты являешься, потому что в конечном итоге все это не имеет смысла. Перестань быть пленником своего мозга, перестань быть пленником своего так называемого сознания, которого никогда и не было, перестань быть пленником различных живых установок. Вот все просто. И апокалипсис смыслов совершился. И апокалипсис смыслов — это основная идея книги, это как новая религия. Прям. И Нил Кэссиди, главный злодей этой книги, это пророк его. То есть потому, что именно он впервые дошел до идеи, что ничего нет. Но очень легко показать человечеству правду. То есть это не трудно. То есть до этого не нужно очень долго думать, и до этого не нужно что-либо делать. Это неизбежность. В конечном итоге человечество находится в плену. Оно находится в плену различных структурных элементов, потому что правительство, конечно, никогда не даст дойти вам до таких мыслей, конечно. Но тем не менее, тоже правительство будет использовать лет через 20, 30, 40 различные приколы, связанные с условной хирургией, другими вещами, для более успешного контроля населения, удерживая человечество в определенном таком суровом, структурном как раз положении, в котором оно не сможет ни в коем случае догадаться до прочего. И поэтому Нил Кэссиди берет на себя функцию как раз вот этого вот семантического апокалипсиса. Он становится пророком. В принципе, в книге несколько раз упоминается, что он именно пророк этого нового учения, основанного на крайней форме нигилизма, когда ты не веришь ровным счетом ни во что, когда все, что ты делаешь, это пытаешься найти единственного мозга, который может к тебе привязаться. Это как раз Томас Байбл. И этого Томаса Байбла с помощью различных жертв, с помощью различных приколов ты пытаешься привязать к себе приколов, так или иначе. Поэтому ты показываешь ему различные испытания на жертву, показывая, что все эти эмоции, все эти вещи, они никак не работают. Линия с педофилией, которую я вам упоминал много раз, она очень ярко это иллюстрирует. И ты испытываешь его через жену, потому что вот есть твоя любовь к Томасу, но ты не можешь реализовать эту любовь, поэтому ты идешь к жене Томаса и трахаешь ее, пытаясь запутать мозг и пытаясь сделать вид, что ты его ненавидишь. Хотя на самом деле твой мозг уже выбрал, то есть мозг выбрал. Как он выбрал, на что он опирался, этот мозг, ты никогда и не поймешь. Одна из самых страшных сцен этой книги, опять же, связана с куколдизмом, я не буду ее описывать, она очень страшная. Прям вот совсем неприятная, даже она, это бесконечная такая вещь, связанная с мозгом. И вы можете использовать это все в совершенно разных вещах, потому что все это кажется как что-то очень такое возвышенное, очень странное. Но в конечном итоге это все бьется в базовый уровень, в котором вы пережимаете различные нейроны в человеческом организме, и человек начинает немножко по-другому смотреть на самые разные вещи, начиная от убийства, заканчивая чем угодно. Поэтому быстро появляются суперсолдаты, которым вы вырезаете части мозга, которые пытаются человека удерживать от каких-либо поступок, и их теперь единственное, что ведет, это абсолютное послушание. Есть еще самые разные вещи, и все у вас в этом плане абсолютно хорошо. То есть очень удобная фигня, как ты ни крути. Вот о чем продвинутый смысл нейропата. Вот если без пересказов и прочего. Давайте так, чтобы у нас не было проблем, согласен я с этим смыслом? Нет, естественно, у меня немного другой взгляд на вещи. Нравится ли мне эта идея? Она безумно угарная. Мне кажется, что идея очень мало чего стоит в отрыве от какого-либо исполнения. Нейропат, прежде всего, книга, которая очень хорошо написана. То есть она написана таким образом, что ты время от времени сомневаешься в этих идеях, ты переживаешь их, ты принимаешь их от лица нескольких героев, ты как-то... Иногда они уходят на второй план, иногда они возвращаются на первый, потом опять на второй, потом опять на первый. Это бесконечный такой вот процесс заигрывания с одной и той же идеей вот этого семантического апокалипсиса. Что есть только один там сверхчеловек и прочее. Вот, ничего кроме. И только Нил Кэссиди. Вот. И в итоге я испытываю странные эмоции, да. Я чисто концептуально с этой книгой, конечно, не согласен. Но это, наверное... Я читал разные хорроры в своей жизни, но это, наверное, один из самых угарных хорроров, что я в жизни своей читал. Потому что меня не пругает какое-то дерьмо в стиле мерзкой бабайки. Меня в целом мало что может испугать, но это-то концептуальный хоррор, то есть концептуальный триллер, да? То есть ужас, который пытается нагнать на тебя Беккер, он не касается того, что есть какая-то страшная херня или какая-то жуткая мерзость. Ужас, который пытается натянуть на тебя на Беккер, он простой. Это буквально доказательство того, что самого ценного, что из твоей жизни, это тебя. Потому что от тебя идут там различные твои ценности, и то, чего ты ценишь, и прочее, это самое ценное, что есть в твоей жизни. еще раз, все твои ценности, другие, то есть, не знаю, дети, жена, родители, очень важные вещи в современном мире, они идут только потому, что ты существуешь, ты важен. И вот это вот самое важное, Бейкер пытается деконструировать и показать, тебя нахер нет. Тебя нет, понимаете? Это вообще просто уморительно. Вы читаете книгу, которая на базовом уровне представляется историей борьбы профессора и маньяка. Но на самом деле этот концептуальный уровень борьбы, он очень высок. То есть это не только какие-то убийства, это не только какой-то сюжет, который в нейропатии хороший, в нейропатии еще и сюжет хороший, неожиданно. Это огромное концептуальное поле борьбы. Сначала поле борьбы маленькое, а потом поле борьбы глобальное, поле борьбы за все человечество. Не такое, где ты неожиданно, как в аниме, берешь и начинаешь комплиментацию человечества. Не в этом дело. Дело в ином. Это обращение к читателю. Это просьба читателя подумать, кто ты есть. То есть это прикольно. То есть ты читаешь роман про маньяка, например, роман про маньяка имеет несколько неожиданных поворотов, неожиданно, неплохих, кстати. И он имеет не только структурное, базовое, хорошее ядро, он имеет еще и продвинутый уровень, на котором пытается вдвинуть себе нехилую такую телегу, как я скажу, как БДК. Ну, ладно, никак, таковыми являюсь. И эта телега, она пугает тебя гораздо больше, чем условная бабайка и условный клоун. Когда ты понимаешь, что, возможно, все, что существует, ничего, кроме легкой фантазии твоего мозга, ничего, кроме... То есть, и когда ты вчитываешься в нейропата, ты испытываешь прям очень странные эмоции, очень странные ощущения. Многое, что есть в нейропате, оно действительно сильно сквозит образами, и оно действительно сильно сквозит различными идеями ко второму апокалипсису, конечно же. То есть даже вот образ, который я зачитывал, там «посмотри сквозь дым», это «посмотри сквозь дым» — это буквально гностические приколы, которые постоянно повторяются во втором апокалипсисе. «Посмотри сквозь дым», «посмотри сквозь дым, кто ты есть», ничего кроме. И окажется, что ты ничто. Это ужасная мысль, она поганая, она страшная, еще раз. И, как я говорил в начале, когда ты прочитываешь книгу Бейкера, ты всегда испытываешь негативное чувство, как будто бы, о, я человек ужасный. Но как я могу оценить нейропат? Нейропат — отличная книга. То есть вот мне кажется, что самый большой комплимент какой-то форме искусства, когда ты понимаешь, что эту форму искусства нельзя выразить нигде, кроме вот такой вот формы, да? То есть, например, ты читаешь визуальную новеллу, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот именно в этом формате она хороша. Ты смотришь комикс и неожиданно понимаешь, что именно в этом формате, не в формате книги, не в формате фильма, он хорош. Смотришь фильм, понимаешь, что именно в этом формате он хорош, не в манге он хорош, да? И «Нейропат» точно такая же история. «Нейропат» хорош именно как книга, потому что если бы снять триллер хороший по «Нейропату», он бы вышел хорошим на основании базовых каких-то предпосылок. Но он бы не дал этой тягущей атмосферы и этим шизофреническим мыслям, которые пытаются разрушить тебя изнутри. Это очень прикольный угар. Но эта книга, она угарная с точки зрения смыслов, из нее очень много можно получить, и получить все еще отличный триллер. Опять же, если касаться моей точки зрения, то я, ребята, мало согласен, опять же, со Скоттом Бейкером. Мой мозг гораздо в больших и дремучих иллюзиях находится, но, тем не менее, не согласен, осуждаю и прочее. Надеюсь, что в Российской Федерации это все еще не запрещено, но на всякий случай осуждаю. Вот. Но, тем не менее, книга хорошая, я очень рад, что я прочитал ее залпом, она оказалась просто... невероятно крутой, вот прям невероятно крутой. Я не могу сказать, что это лучше, чем второй апокалипсис, она просто меньше, и в ней идея меньше, но это правда. Ты читая Бейкера, как будто узнаешь в целом очень много нового. То есть, и опять же, эти отсылки, они не работают таким образом, что вот я прочитал Рамачандрана Всратова, и я теперь его пересказываю. Нет, это все очень тонкая маслица различных приколов, различных отсылок, различной очень кропотливой работы действительно с нейробиологией и тому, какие частички мозга вообще работают, какие есть принципы, вот и прочее. Видно, что в книгу внесено огромное количество работы, причем не только работы писательской, но работы какой-то академической. То есть, и это замечательно, еще раз, когда ты читаешь роман, и ты можешь прочитать его на нескольких уровнях, то есть на каком-то базовом, на каком-то продвинутых, и на всех этих уровнях роман тебя удовлетворяет. В романе есть сюжет, в романе есть приколы. Нейропат – кандидат на книгу года. Мне кажется, то, что у него там то ли 6, то ли 7 на фантлабе, это вообще недоработка, это книга на очевидные 9. Но, к огромному несчастью, я понимаю, почему людям может не нравиться нейропат. Нейропат очень мрачный, как и все, что есть у Бейкера. Нейропат, он очень неприятный. Нейропат, он осознанно отталкивающий. Нейропат, он очень-очень-очень грязный во многих смыслах. Поэтому я понимаю, в чем проблема. Но, тем не менее, мне нейропат нравится. И, в принципе, если вы любитель второго апокалипсиса, то, думаю, и вам нейропат, в принципе, понравится. Думается вот так. А еще раз поблагодарю людей, которые донатили за нейропата на аукционе. Насколько я помню, эту тему запустил Морфеус, вот как раз. Но я человек по имени Никнейм Мадистер, конечно, гораздо больше денег туда закинул. И им, конечно, огромное спасибо. С вами был Майстер Ламподжи. Читайте нейропата, читайте Скотта Беккера и кайфуйте. За всем все. Огромное спасибо и всем пока.